Добрый день, гэта канал «Свабода Прэміум», тут Ганна Соус з Прагі. На відэасувязі з Варшавы былы кандыдат на прэзідэнта на выбарах 2010 году, лідар грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь», былы намеснік міністра замежных справаў Беларусі Андрэй Саннікаў. Добрый день.
Добрый день, Ганна.
І мы пагаворым пра магчымыя і пра немагчымыя спосабы ўздзеяння на Александра Лукашэнку і яго сілавы рэжым звонку. Ну і найперша маё самае пытанне, як вы ацэньваеце санкцыі, якія былі ўведзены рознымі краінамі, рознымі арганізацыямі міжнароднымі супраць Александра Лукашэнкі і яго атачэння ў розны час. Наколькі яны эфектыўныя, своечасовыя, мэтавыя?
Ну, калі казаць агул, то адмоўна, таму што я лічу, што гэта не санкцыі, пакуль што гэта здзек. Калі ў нас больш за 30 тысяч прайшло праз арышты, затрыманні, праз катаванні, пару десяткаў там чыноўнікам, якім забаронен ўезд у Европу. Ну, гэта, я лічу, што гэта просто здзек з беларускага народа, з яго самаахвярнасці. І тое, што спачатку... ведаеце, нават не тое, што Кіпр заблакаваў там рашэнні, нават не тое, што спачатку Лукашэнку не ўключылі ў гэты спіс, а тое, што яны далі ўцечку гэтай інфармацыі. То бок, калі гэта робіцца наўмысна, калі кажуць, што ведаеце, а вось тут...
Патлумачце пра ўцечку, калі ласка.
Ну што, што Лукашэнкі не будзе ў спісе? Так? Гэта робіцца наўмысна, я гэтаму ўпэўнены, таму што не першы раз мы сутыкаемся з гэтым. Вось яны там абмяркоўваюць санкцыі, нехта кажа там... праз газеты, праз прэсу, якая прысутнічае ў Брюсселі. А ведаеце што? А Лукашэнкі там не будзе. Гэта значыць, дыктатар, супакойся, супраць сябе санкцыяў не будзе. І гэта і потым прымаецца рашэнне па санкцыях без Лукашэнкі, то бок вось гэтыя злівы яны спраўджваюцца. І тое, што зараз няма эфектыўных санкцыяў, гэта, ну, відавочна. Тое, што толькі там некалькі асобаў уключаны, гэта відавочна. Тое, што замаруджваецца нават абмеркаванне...
Лукашэнка таксама ўжо ўключаны, ёсць санкцыі розных краінаў, але збольшага пакуль гэта візавыя санкцыі, так?
Ведаце, зноў-такі, гэта вось такі падман, таму што спачатку не ўключылі, а потым ўключылі, што гэта перамога? Ну, падаецца так, вось, перамаглі, Лукашэнку ўключылі. Нічога гэта не дае. Зноў-такі, сур'ёзна трэба падыходзіць да санкцій.
Спардар, Андрэй, якія санкцыі патрэбны, як хутка? Я так разумею, многія кажуць ўжо ўчора, пазаўчора, але тым не менш, якія санкцыі будуць мэтавымі, якія санкцыі будуць эфектыўнымі?
Эканамічныя санкцыі, мы пра гэта Еўрапейская Беларусь ўвесь час кажа. Гэта і фінансавыя санкцыі, гэта пазбаўленне, вось, а гэта свіфта і адключэнне банку. Можна нават некалькі банкаў адключыць. Не так шмат банкаў у Беларусі, каб гэта не спрацавала. І я тут адзначу, што ідзе гаворка пра таксама пра адключэнне Расіі ад свіфта, не, там некалькі банкаў за атручванне Навальнага. І гэта магло б спалучыцца, маглі б прыняць рашэнне у сувязі з падтрымкай Крэмлём Лукашэнкі. Вось такое моцнае рашэнне было б. Гэта гандлёвыя санкцыі спыніць нафтавыя прадукты, экспарт нафтавых прадуктаў у Еўропу. Мы ведаем краіны, якія ў першых шэрагах займаюцца гэтым, у тым ліку Вялікая Брытанія, якая з'яўлялася адным з найбуйнейшых імпартёраў нафтавых прадуктаў у Беларусі. Гэта і гандлёвыя санкцыі, гэта ось былі слушныя такія прапановы, калі я не памыляюся, ад прэзідэнтаў Літвы і Польшы, наказваць кампаніі заходняй, еўрапейскай кампаніі, якія супрацоўнічаюць з рэжымам. Гэта вельмі добрая прапанова. Чаму? Таму што, калі паглядзець, то большасць гэтых кампаній ці наўпрост узначалюць расійскія бізнесоўцы, ці яны кантралююць гэтыя кампаніі. То бок яны б прынялі гэтае рашэнне нават і ў дапамогу самім сабе, еўрапейцы, я маю на увазе. То бок менавіта такія санкцыі працуюць, а тое, што там забараняюць.
Ці ёсць усведамленне ў заходніх і ў беларускіх апазіцыйных палітыкаў, я пра вас не кажу, пра тое, што такія санкцыі цяпер неабходныя.
Я не бачу гэтага усведамлення, перш за ўсё, у тых людзей, якія павінны гэта усведамляць і патрабаваць. Гэта атачэнне Ціхановскай, сама Ціхановская. Яны ўжо прамарудзілі больш за 3 месяцы, не патрабуючы ніякіх санкцый і задавальняючыся тым, што там абмяркоўваліся пэўныя асобы з лукашэнкаўскага атачэння, ўсё. Я, ведаеце, што...
Но там рыторыка змянілася ўжо, ну, так прынамсі выглядае.
Ну, што значыць змянілася? Яна змянілася, а рыторыка гэта не мэта. Мэта гэта дзеянне. Мэта гэта вынік, вынік сустрэчы, вынік перамоваў. А мэта ніводнай мэты не было дасягнута. Калі мы кажам пра вось гэтыя кропкавыя альбо персанальныя санкцыі, то зноў-такі гэта здзек пару дзесятка, а там ужо кажуць, што вось ёсць вынік. Калі мы кажам пра яшчэ адну мэту, якая ставілася пазбавіць Лукашэнка легітымнасці, так таксама не дасягнута. Так ёсць заявы, але ж працуюць амбасадары, ёсць перамовы з Макеем, амбасадары прыязджаюць у Беларусі, даверчыя граматы ўручаюць Лукашэнку. Ну як, пра што можна казаць? Я лічу, што пакуль што не, пакуль што павінен моцна гучаць голас усіх. Мы патрабуем санкцыі, таму што гэта наша маральнае права. Мы павінны пазбавіцца гэтага гвалту. Мы павінны ратаваць людзей ад забойстваў, не ад арышта, а ад забойства, якія здараюцца зараз у Беларусі.
Спадар Андрэй, скажыце, Европейская Беларусь, ну вот ты, ваша пазіцыя, ці вы не каардынуецеся, ці раецеся, ці вступаеце ў перамовы з камандай Ціхановскай, з каардынацыйнай радай, структурай, якую цяпер Латушка зрабіў, ці ёсць нейкая каардынацыя паміж вамі вот у гэтым міжнародным кірунку?
Не, каардынацыі нема, таму што мы у нас быў такой досвід неудалай супрацы з Ціхановскай, Европейская Беларусь моцна дапамагала падчас кампаніі. І мы ўваходзілі ў лік арганізатараў мерапрыемстваў з удзелам Ціхановскай, а потым проста былі парушаны пэўныя дамоўленасці, і Еўрапейская Беларусь дайшла, таму што мы зразумелі, што вось тут нешта іншыя інтарэсы пачалі дзейнічаць, і іншыя мэты з'явіліся ў гэтай каманды. Ну, таму зараз няма супрацы, але ж мы падтрымліваем усё тое, што зыходзіць з гэтай каманды, што можна падтрымаць, і будзем падтрымліваць усё, што накіравана на нашу перамогу.
Вы сказалі, іншыя інтарэсы, іншыя мэты, маглі б патлумачыць, што мелі на ўвазе?
Ну, яны не зразумелыя, таму што ідзе нейкая імітацыя дзейнасці, а не дзейнасць. Ствараюцца нейкія структуры, там нейкія ініцыятывы з'яўляюцца, якія не выконваюцца просто. Ну, некалькі разоў мы чулі, што ўжо амаль што ў МУС, міжнародны крымінальны суд, міжнародны уголовны суд расійскі, перададзены дакументы, нічога гэтага няма, зноў ствараецца нейкі трыбунал. Потым пра санкцыі мы казалі, што трэба ад першага дня было казаць, калі вось гэты жах здарыўся ўжо 9 жніўня, тады крычаць павінны былі ўсе пра санкцыі. Зараз ствараюцца нейкія структуры, якія... Я не ведаю, чым яны займаюцца, таму што я не бачу ніякіх вынікаў. І мне так, відавочна, мяне напружвае, скажам так, узмацненне расійскага вектара на спадзяванне на Расію. Я не супраць пэўных перамоваў з Крымлём, але з нашых пазіцый, а калі тут ідуць такія слабыя сігналы да Крымля, пашкадуйце нас, мы ж такія маленькія, давайце, можа, дапамажыце. Не, гэта не будзе, ніколі не спрацуе. І вось гэта ўсё пакідае нас паза межамі вось гэтай групы. Але ж мы дзейнічаем для таго, каб падтрымаць людзей у Беларусі. Гэта самае галоўнае. Падтрымаць пратэстоўцаў. Гэта самае галоўнае. Выратаваць людзей ад палона, выратаваць людзей ад гэтай навалы лукашэнкаўскай.
Я хотела вас еще запытать, недавно прочитала в Фейсбуке, вы писали про свою инициативу, якую огучивали не на одной конференции, такое створение специальной визовой анкеты, якая может быть больше эффективная, чем принятые пакеты поименных санкций. Могли бы больше детально расповести про эту пропанову?
Ну, не, я не сказал бы, что это было больше эффективно, а это позбавило вот этой вот узни, гульни санкций, у санкций, персональные санкции. Есть это у Злучных Штатов. Я ведаю некалькі выпадков, коли люди хлусили, люди, якие удельцы...
А вы расповедите нашей аудитории, коли ласка, в чем сутность?
Ну, есть такие пункты у визовой анкете Злучных Штатов, что коли ты удельничал, ти заохвочил удельничать у пытков, ти прямо удел у неким гвалтовании, ти навод у Злучных Штатах есть такие, ты, коли ты удельничал у переследе людей по религиозных мотивах, а тебе будет заборонено въезд в Штаты. И когда люди хлусят, они могут попасть в Штатах, в Злучных Штатах под криминальный переслед. Я ведаю такие выпадки. Ну, там я скончился тем, что присуджили людям штрафы и все. Потому что там не были такие серьезные злочинства, какие люди здействовали. Ну, такие выпадки были. И это, я лечу, что это была вельми эффективная система, коли бы она працавала как система. Потому что сегодня в наш век компьютерный и вельми просунутых технологий, это могла бы саправды заявить система. Починаючи от амбасаду, какие разглядали списки этих людей.
Вы имеете на увазе, это анкета на шенгенскую санкцию? На шенгенскую визу, да.
Так, и вот добрая назва, шенгенские санкции. Это очень сложная такая пропанова. И амбассады разглядали это, и у них была бы база данных, и они могли бы уже денежить, коли им... Украинах, я навод не маю на увазе Беларусь, коли в Украинах с тоталитарным, авторитарным системой керования існуют вот такие люди, которые працуют на режимы, а хотят отпочивать в Европе, и они могли этих людей навод выпускать в Европу и там арештовывать. То бок была бы система, это была бы частка системы позбавления безнаказанности, так, злочинцев. И тогда не треба было бы обмерковывать, этого уносить у списке, но не уносить. Можно было бы тогда обмерковывать соправды некие санкции для тычных рахунков у замежных банков, коли они есть. И это было довольно эффективно працавало. И я верю, что коли отмовляются в въезде в шенгенскую зону, это распавсюживается и по иншим базам данных, навод краину, якія не выходят в шенгенскую, навод не европейские краину. И они так само уличают, что вот это особо небезпечно для краины. Тому не треба поглядеть, чему ему тие отмовили в уезде в Европу. Ну так, я думаю, что это есть, я казал уже, что я обмерковываю это с европарламентариями, и есть такая затекавленность. Будем протягивать. А это не, ну, это как зрозумели, это не сегодняшнего дня.
Ну, безумовно, нет. Это улишивающие бюрократичные все процессы, это не робится мгненно, не робится хутко. Вот я хотела поговорить про то, что мы покуль еще не бачим видовочного раскола элита у Беларуси, ну вот, окромля звольнения шерого дипломата из МЗС, нескольких человек там с администрации президента, прикметов, что с корабля начинают утекать, покуль не бачно. Хотя, правдоподобно, но это решение обдумывают многие. Как вы меркуете, что может стать триггером для такого соправдного раскола элита, для публичного осуждения, да, непопорядкования?
Отдал все, что за угодно. Я лечу, что певным трегером стало забойство Романа, такое демонстративное, злочинцами из ближайшего оточения Лукашенко. Я думаю, что это саправды. И то, что за этим, что мы убачили потом, это изливы, ну, это повинно быть для людей, у яких еще нечто засталось в голове, повинно быть с таким трегером. Я лечу, что самым чудовным триггером был бы переход взвода, например, внутренних войск на бок народа. Напрыклад, со зброяй пайсці ахоўваць двары, дзе там бесчынствуюць гэтыя малодшчыкі затачэння Лукашэнкі.
Разглядаеце гэта верагодным пасля больш чым 3 месяцаў гвалту?
Я разглядаю ўсе варыянты верагоднымі, таму што гэта тое, што адбывалася ў 91-м годзе ў Маскве, калі мы памятаем, шырэй казаць у Савецкім Саюзе. Гэта тое, што адбывалася ў іншых краінах, якія сталі свабоднымі і незалежнымі, перш за ўсё ў краінах Балтыі. Там людзі зумелі, што трэба бараніць сваю свабоду і баранілі, не ўжывалі зброю, але ж дэманстравалі, што яны гатовы бараніць гэта. Так што я разглядаю гэта, таму што зараз пойдзе узмацніцца ціск нават не на людзей, а на вось тых катаў, якія прыслугоўваюць Лукашэнку. Гэта будзе, перш за ўсё, яны будуць пад ціскам. І там нехта не вытрымае, нехта пачне думаць па-іншаму. Я лічу, што ўсё магчыма. Магчыма, так, мы пачалі з санкцый. Санкцыі былі велізарным трыгерам, сапраўдныя санкцыі. Таму што у выніку санкцый менш грошаў было б на заробак вось гэтым карацелем, гэтым катам. Так што тут трыгеры могуць быць якія заўгодна. Вось я лічу, што Раман Бандарэнка, светлая памяць яму, гэта наш палах. Вось, таму што ён свядома ішоў, ведаючы, што яго могуць забіць. І вось яго словы, я выходжу. Гэта я лічу, што такія, ну, сапраўды, гэта ён сказаў для ўсіх, для нас.
Спадар Андрэй, вот для многіх людзей, калі з'явіліся злівы тэлефонных размоваў, дзе галасы падобныя на Эйсмант, Баскава, Шакутын, ну, разважаюць Баскаў, ну нібыта Баскаў, нібыта Эйсмант разважаюць, як яны паедуць з бел-чырвона-белай стужачкі здымаць. Ну і для многіх у Беларусі было шокам, як людзі з бліжэйшага атачэння Лукашэнкі могуць такім займацца. Но для многіх не было, хто памятаў, як сцяг уласнаручна найбліжэйшае атачэнне здымала і на кавалачкі рвала. Маглі б вы патлумачыць, бо ну, вы ў той час працавалі, раней працавалі. У чым прычыны, у чым карані гэтай ненавісці да сімваля, да бел-чырвона-белага сцягу? Чаму гэта так, вот, так прынцыпова, вот, нават так апатачэння пайшло зрываць стужачкі, вот, прынцыпова на кавалачкі сцяг разарваць?
Ну, карані ў Лукашэнку, ў яго рэжыме, таму што гэта унікальны дыктатарскі рэжым, які ў адрозненні ад усіх дыктатур не базуецца на нацыянальных каштоўнасцях. На каштоўнасці тут не падыходзіць слова. На вогуле на нацыянальным характары, так? Мы ж памятаем і ведаем, што Лукашэнка заўсёды адмаўляў і культуру, і гісторыю, і мову. Беларусі заўсёды казаў, што ён інтэрнацыяналіст і ён самы вялікі сябар рускіх і рускага народа і Сталіна і ўсіх гэтых мярзотнікаў, якія былі ва ўладзе ў Савецкім Саюзе. Таму ён пабудаваў сваю сістэму, адмаўляючы нам нацыянальнасці, нашай нацыянальнасці. І таму вось гэта з'явіліся людзі, якія сапраўды фізічна ненавідзяць і сімвалы, і мову. Вы ж бачыце, што ніхто з іх нават не зразумеў бы, напэўна, на нашай гаворкі. А і тое, што яны вось гэта, калі яны пачалі маляваць фарбамі на тых людзях, якія размаўлялі па-беларускі, ну гэта ж проста жах. Гэта нават перазыходзіць вось гэтыя жоўтыя зоркі, якімі фашысты габрэяў памічалі. Вось, і я лічу, што у гэтым карані гэта наўмысна, адмыслова будаваў Лукашэнка. І гэта, ну, можна сказаць, што гэта такія, калі узгадаць кнігі Айтматова, гэта так, гэта манкурты, якія вось з'явіліся сярод нас, і больш за тое, гэта агрэсіўныя манкурты, якія заўсёды будуць супрацьстаяць нашай ідэнтычнасці.
У 2010-2011 то у нас там годзе вы прайшлі жахі амерыканкі, шмат перасылак зведалі, розныя турмы Беларусі і вельмі цяжкіх умовах знаходзіліся ў зняволенні. Калі цяпер вы чытаеце, сочыце, глядзіце за тым, што адбываецца ў турмах Беларусі, якія вашы пачуцці, от ступень того, что то, что было ну, 10 годов тому, 8 годов тому, 9 годов тому, ці параўнальна гэта с тем, что отбывается теперь?
И параўнальна, и не параўнальна, коли я читаю, ну, я там знаходжусь, я не могу спокойно читать, я не могу спокойно это бачить, я ведаю, что отбывается, там я бачу, что эта система в уголе вселякие бар'еры перезышла, усе чырвоныя лініі перекрочыла ўжо. Але ж тое, што адрозненне ў тым, што гэта не запалохала людзей. Калі вось жорсткае збіццё нас на плошчы, ўсё ж такі людзей запалохала, а тыя катаванні, праз якія мы праходзілі, былі небачныя, то зараз нават дэманстрацыя катаванняў і забойстваў не палохае людзей. То бок гэта сапраўды дае велізарную надзею і нават упэўненасць у тым, што хутка скончыцца перамога народа Беларусі. А тое, што адбываецца, ну я думаю, што мы павінны ўсё гэта дакладна задакументаваць і ўсё ж такі будзе міжнародны суд і будзе міжнародны трыбунал і над Лукашэнка, і над яго бандай.
І маё апошняе пытанне. Мы з вамі за некалькі дзён да галасавання 9 жніўня гутарылі, і вы тады звярталіся да сваіх былых калегаў з Міністэрства замежных справаў, ну, каб людзі выказалі сваю грамадзянскую пазіцыю, каб не маўчалі, і вельмі шмат вашых калегаў, ну, не то, што можа вашых былых, а людзей, якія працуюць у той сферы, якой вы аддалі вялікую частку жыцця, зрабілі гэты свой выбар. Як бы вы звярнуліся да тых, ну, не толькі прадстаўнікоў Міністэрства замежных справаў, але прадстаўнікоў беларускага ўраду, якія не задзейнічаны у рэпрэсіях, як бы вы да іх звярнуліся, да тых, хто вагаецца, для тых, хто яшчэ свой выбар не зрабіў?
Ну, выбор вельмі просты. Калі вы хочаце быць пад міжнародным крымінальным пераследам, то заставайцеся там. Калі вы хочаце жыць у новай свабоднай Беларусі, то як мага хутчэй выходзьце з пакідайце свае пасты, не гледзячы ні на што. Я калі заходзіў у 96-м годзе напярэдадні рэферэндуму гэтага нашага ганебнага, у меня не было ніякіх перспектываў. І я адмыслова не думаў, ні з кім не дамаўляўся, што я буду рабіць, як я буду рабіць. Я мусіў сысці з гэтай сістэмы, якая не была яшчэ тады настолькі відавочнай усім, але для мяне было ўжо відавочна, куды гэта ўсё будзе рухацца. І таму я раю зараз ўсё ж такі абіраць Беларусь, альбо з'язджайце куды-небудзь. Таксама зараз межы больш адчыненыя, чым раней. З'язджайце, падабаецца вам Расія, з'язджайце туды. Падабаецца вам Афрыка, ў Афрыку. Але ж не дапамагайце забіваць людзей у сваёй роднай краіне.
Гэта быў былы кандыдат на прэзідэнта на выбарах 2010 году, былы палітзняволены кіраўнік грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Андрэй Саннікаў. Дзякуй вам вялікі.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Незаконныя требаванні арганізатараў.
Добрый день, поважаемое господарство. С вами Свобода Премиум. Я Юрий Дракохруст, а так само удельники нашей сегодняшней передачи, политологи Валерия Костюгова. Валерия, добрый день.
Добрый.
А так само Артем Шрайбман. Артем, приветствие.
Добрый день.
Добрый день, да. И Рыгор Остапеня. Рыгор, добрый день.
Добрый вечер.
Уже вечер, да, добре. Господарство, тема нашей сегодняшней с вами гуторки – гэта сенсацыйная, можна сказаць, сенсацыйная заява Александра Лукашэнкі, якую ён зрабіў падчас сустрэчы з калектывам 6-й гарадской клінічнай бальніцы Менску. Ён сказаў, ніякую канстытуцыю я пад сябе не раблю. З новой конституции я уже с вами президентом працаваць не буду. Тому супакойтесь, а спокойно это пераносьте, сказал ён. Ну, яны, может, не так уже и хвалявались, але вот такая заява прогучала. Я хочу нагадать, что раней Александр Лукашенко казал про конституционную реформу, но он уже несколько годов про это каже. Как мы памятаем, после выборов на МЗКТ, он фактично огучил, что новые выборы пройдут после новой конституции, але зараз фактично впершиню сказано, что на этих новых выборах он балотоваться не будет. Ну, так можно зразуметь. У вас будет инший президент, я не буду вашим президентом. Ну, так можно разуметь, что размова идет про это. Это что, русские заставили, грубо кажучи? Вчора Лавров приехал, и вот сегодня, так сказать, робится такая заява. Валерия, это так?
Ну, не знаю. Я бы понимала это, зная Александра Григорьевича столько лет, что да, по новой конституции будет новый президент, но когда это будет? Не беспокоиться сейчас. То есть это отдаленная перспектива, так я это понимаю.
Артём, и ваше меркование, это все ж таки как бы новое, это сенсация, это выник того, что русские выкрутили руки. Ти, вот как сказала Лера, ну это, как в ведомом, так сказать, притче про хаджуна Средина, что який обещал Ишака научить за 20 годов говорить человечьей мовы, что тишах, тишак, тисам хаджа, неведомо. Те это все ж таки как бы с певными терминами. Я так чу, что вот не бы то в Сочи было сказано, что 21 год это дедлайн новой конституции. Ну и вот магчыма ўпершыню агучана, што ўсё ж такі як бы Лукашэнка не будзе ўдзельнічаць у новых выбарах.
Ну, это, конечно же, сказано впервые публично, но он об этом же сказал политзаключенным в СИЗО, судя по рассказам как Воскресенского, так и Власовой. Поэтому, в принципе, эта мысль уже звучала. Он намекал на это несколько раз в интервью вот недавним СМИ, там, где были украинцы, казахи, российская СМИ, молдовская СМИ. Потому что в полной стенограмме, которую у нас в Беларуси почти не заметили, он раз пять на это будет достижен конца своего срока. То Россия ли дожала, или то, что сказала Валерия, что это может быть потом, я подумаю потом об этом, они не противоречат другу, то есть вполне я допускаю ситуацию, в которой его Россия Александр Григорьевич рассказывает, даже никак не отменяет того факта, что по мере развития кризиса в стране или успокоения кризиса в стране, Лукашенко возьмет свои слова обратно, как с тем же Брестским референдумом, да, который как бы был, но как бы сплыл. Но здесь важно другое. Я думаю, даже вне зависимости от того, искренен ли Лукашенко, поменяет ли он свое мнение или нет, это сказано. Раз это сказано, это формирует...
Очень публично.
Да, это формирует определенные не только общественные, но и международные ожидания. Это значит, что теперь Лукашенко не сможет после конституционной реформы или во время нее сказать, слушай, что я передумал, что-то не время сейчас, кони на переправе их нельзя менять. Он, конечно, это сможет.
Артём, ну, принамсі, он мусит тогда сказать, что я передумал, абсолютно, а не то, что я в огуле, так сказать, и не собирался сходить.
Да, это будет очень серьезные пощечины абсолютно всем, включая протесту, народу и России. И это загоняет его в определенные... которые, ну, с которых потом можно спросить. Поэтому это важное заявление. Я бы сказал, что одно из самых важных за последние месяцы.
Григор, і ваша оценка, чому все ж таки така заява прогучала? Бо от і Лавров всередині листопада казав, що протести змиваються. Білоруська пропаганда весь час говорить, то протести змиваються, все, революція проіграла, многі експерти такое говорять, ну, сам Лукашенко говорить. Варто сказати, що і навіть люди прихильні до протестів, многі кажуть, що ну да, от тих 200-300 тисяч, які були в жнівні, вже нема, і страйк якби ну, не отримався агульнонаціональний. А чому ж Лукашенко раптом приймає таке? Чому він каже? Я сиду. Причому формально це буде його власне рішення, бо Конституція не забороняє йому, ну, можливо, і нова Конституція не буде забороняти. Але от, як в тим анекдоті, розклад, батенька, а в чим розклад-то? Коли протести змиваються?
Ну, я, певно, почну з того, що я все ж таки досить, сказати, со скептицизмом ставлюся до того, що каже Олександр Лукашенко, і слабо йому вірю. Так, я цілком можу собі уявити ситуацію, що вираз той, що мені не буде при новій Конституції, може означати той, що нової Конституції не буде. Я могу себе уявить, что можем себе уявить вариант, при котором Александр Лукашенко после кажа 80% все-таки белорусов подумало, что я повинен застаться президентом, не тому, как бы я повинен застаться президентом, тому я тут бы не перебольшивал все ж таки, что, как бы, что это саправды будет так. Да? Але в любом разе, как бы, все ж таки сказанное мое значение. То, как бы, все ж таки, можно же было бы не казать, можно было бы казать все меньше. Я думаю, що безумовно два тут найміцніші фактори, так? Ну, перший це, звісно, Росія. Тобто, мені здається, що все ж таки про це велася говорка. Ну, про це якби досить відомо, що це згадувалося. Нам, звісно, не зрозуміло, про що докладно ведеться говорка у цій конституції. Так, ну, але безумовно про це ось Росія казала. І як ми бачимо, все ж таки Росія має моцні речові впливи на Білорусь. І зараз ось з'явилася інформація по санкціях відносно ніяких білоруських підприємств з боку Росії. Тобто все ж таки ми бачимо, що є інструменти впливу, і вони, в принципі, Росія поступово буде їх використовувати, коли вона побачить, що Лукашенко цілком сходить з цього треку. Ну, а він, правдоподобно, і сходить, так? Це була його помкнення. І тому, якби, і був вимушений бути цей візит, нібито, как його крыху вернуть до теми Конституції. Ну і друга річ, яка впливає, це, звісно, протест впливає. Тобто я думаю, що все ж таки, ну, є розуміння. Ну, скажімо щиро, мені мало є, так сказати, ілюзій, відносно того, що там є люди, які, у оточенні Лукашенка, які розуміють більш-менш подробязно, докладно, що відбувається, але все ж таки я підозрюю, що є неке там, хоч мінімальне усвідомлення, що ну, протест же ж, він, навіть коли зменшиться лічба, він поглибінно не зменшиться. І в будь-якому разі питання керованості, як керувати країною, яка тебе більше не сприймає, ну, все ж таки, це є в некий виклик у цьому. І тому, хоча й за все, є ну, відповідно, у них усвідомлення, що нічого треба змінятися.
Артем, вот под час выступу в этом шпитале шостом Лукашенко сказал так само еще цікавую такую речь, что, каже, президентом у нас повинен стать ведомый человек. Вот неведомый, он как бы нам не треба, потому что, ну, у нас такая краина, у нас такая конституция и так далее. И вот в пандан с этим то, что на передодні визиту Лаврова было на решті пред'явлене офіційне обвинувачування Бабарику з абсолютно жахливими артикулами там до 15 років. Тобто, якби Бабарика виключається з цієї гульні. Після, ну, так сказати, часткового визволення шерегу людей, політв'язнів, ну, визволення під підписку об невиїзді, ну, были меркования, что, может, и Бабарыку так само вот так вот вызволять, может, не испынять справу, и тут бах, до 15 годов. Вот ци не означая это в получении сегодняшней заявой, ну, скажем так, казахстанский вариант, что Лукашенко кажет, да, я сиду, вот русские берут за горло, абсолютно нельзя, але что он фактично знойдет своего Такаева. Я не ведаю, хто это будзе. Вот вы нават казалі, вельмі цікава, дарэчы, кшталту Шуневіча, нейкія персанажы, можа там Макея, можа той же Галоўченко, чым кепскі, так сказаць. Слуга царю, отец солдатам. Вот як бы вы сённяшнюю заяву разгледзелі вот менавіта ў кантэксце вот справы Бабарыкі?
Я никогда не думал, что Бабарика как-то увязывается с Россией, с конституционной реформой, и вообще, что Россия сильно о нем заботится. Я думаю, что слухи о том, что он российский агент, они, мягко говоря, преувеличены, или российский пленный в белорусском плену. Я уверен, что Лукашенко никогда не рассматривал именно Бабарика в качестве там, потенциального преемника. И да, скорее всего, он... И когда начинал говорить о конституционной реформе в 17-м, 18-м, 19-м году, имел в виду какую-то передачу полномочий контролируемому преемнику, и почти наверняка то же самое он имеет в виду сейчас. Может быть, более деперсонализированной такой структуре, где, там, условно говоря, будет президент, над ним будет нависать сильный совбез, сильное правительство, что-нибудь такое. И, может быть, какое-нибудь всебелорусское собрание запишем в Конституцию. Лукашенко, кстати, об этом тоже сказал, что надо всебелорусское собрание записать в Конституцию. И, может быть, а такому органу нужен свой председатель, например, да, глава Совета старейшин, которым вполне может быть первый и единственный. И поэтому тут как бы рано, я думаю, конечно же, прогнозировать, как эта конфигурация будет выглядеть. Я думаю, что как и в случае с Путиным, который, судя по всему, поменял свои планы по ходу того, как обсуждался его транзит, его конституционная реформа и внес это обнуление, также может произойти и у нас. Но, конечно же, Лукашенко не будет передавать управление страной, или вообще его кому-то планирует передавать, не будет передавать идеологическому противнику, и Бабарика... Это, мне кажется, параллельный сюжет здесь. То есть я не вижу их прямой связи. Бабарика в глазах Лукашенко, там ворна, которого «Газпром» хотел использовать против Лукашенко. Транзит – это как бы дело другое. Это криминал, да, с налетом политики, но мы с ним разбираемся как с уголовником, а с транзитом мы будем разбираться вот, или там с конституционной реформой со своими надежными, проверенными людьми и уж точно не на имитом «Газпрома», я сейчас говорю от имени Лукашенко, в этом процессе участвовать всерьез. Может быть, у него это все не получится. Вполне вероятно, что общественная ситуация там, в момент конституционной реформы будет такая, что он будет вынужден договариваться, в том числе и с Бабарикой, и с его людьми. Вполне вероятно. Но пока я думаю, что да, это казахстанский сценарий, но есть ключевое отличие от Казахстана в том, что Назарбаев-то популярен, и Назарбаев-то силен. А Лукашенко нет. И поэтому долговечность этой конструкции в белорусском случае, она под вопросом. То есть даже Такаев стал немножко отстраиваться от Назарбаева уже в течение первого года. А белорусский преемник, я почти уверен, будет делать еще быстрее.
Валерия, ну вот уже коллеги сказали про важность самого по себе факту, самой по себе заявы. И вот как вы лечите, те не может так, что как бы кризис еще зараз поглыбится, потому что сегодняшнюю его заяву послухают люди в погонах, без погонов, чиновники, и как бы сделают выснову, особливо, покольки вчера приехал Лавров, а сегодня как бы такая заява робится, что, ну, царь-то уже, в принципе, не настоящий, то качка-то кульгавая, а раз качка кульгавая, то, может быть, его гули надо как-то инакше себе поводить относно, я не ведаю, протестов, подпорядкования и всего иншего. Уже теперь, не тогда, когда Лукашенко сказал сыдя, а либо кольки он сказал, что и он сыдя сегодня, то как бы, это может быть как бы пророцтва, якое само сбывается. Вот, на ваш погляд, реха сегодняшней заявы Лукашенко в эстеблишменте, в номенклатуре?
Я думаю, тут двояко, конечно. Может, кто-то и подумает, и наверняка кто-то подумает, что вот же ж он все равно когда-то уйдет. Но, с другой стороны, ведь он всегда обещал элитам, ну, правящему классу, какое-то укрепление его позиции, этого правящего класса. И каждый раз, как только, ну, кризисную ситуацию он проходил, он об этих в обещаниях просто не вспоминал. Он не говорил, что «ой, я передумал». Нет, он просто забывал об этом. И мне кажется, что и здесь ну, подобная ситуация. Чиновники находятся, ну, высшие чиновники, весьма сложные и в моральном, и в политическом состоянии. И кроме того, им приходится ну, думать о том, что будет, если кризис разрешится не в пользу Лукашенко. И вот он им обещает, в том числе и им, не только же России, что нет, как-то будет организован стабильный транзит, и вы сохраните свои позиции. Так что это может быть и вдохновляющим моментом.
Григор, и до вас питання. Вот вы проводили певний час тому социологічне питання про настрої громадства, про ставлення громадства до шляхов, тим ліку і переходу. Вот на ваш погляд, вот эта сьогоднішня заява Лукашенки, она може, як би, як не дивно, може, він этого не хотів, але і вона може дати протесту другое дихання. Бо якби ну, частково, частка людей може сприйняти це як слабину. Раз йон. От тут, бо тут, ведаєте, є така якби дивна річ. Лукашенко говорить, весь протест, это все организовано, там Польша, Мацаревич особисто, там чорні павуки, Нік і Майк, там все, все. А якби, а все у нас хорошо в остатнім. І раптом говориться, знаєте, я сиду. Чого сиду? А чого сиду? От у чому? А значить, все ж таки не все так просто. А значить, все ж таки не тільки Нік Майк, Мацаревич, Чорні Павуки, ЦРУ, а что-то вот есть такое иншее. Так вот, те не може, я кажу, вот эта сьогоднішня заява, то есть, як би, зрозуміло, що Лукашенко її хоче супокоїти. А може бути, ефект буде абсолютно відворотний.
Мне, широко говоря, подается, что одной заявой бельми складанной и узбодрить, и неким чином расстроить людей, все же таки это повинно быть нечто больше значное, больше грунтовное, как можно, неким чином могло поуплывать. Так вот вы узгадали социологичное доследование, что я робил. Но я приведу приклад, что у Сергея Румаса распознавальность ниже за 60%. То бок чоловік, який 2 роки був прем'єр-міністром, і його білоруси свої більш мало розпознають. Тобто є різний кавалок громадства, який не розпознає його. Чоловік, який був абсолютно відомий, який був постійно на телевізорі. Ну, звісно, менше, ніж Олександр Лукашенко, але все ж таки там присутнічав. Тому мені подається, що ось такими речами, як одна там заява, ніде, ну, це не впливає. Тобто, коли це було на Білоруському народному сході, ось який організовується, коли он там подымется на сцену и скажет публично, ну все, это как бы уже початок конца, ну тогда, может быть, это неким чином будет уплывать. Але покуль что мне подается, что тут... Ну, в любом разе, ведаете, все же таки питание там некой динамики, так? Я думаю, что для протеста теперь как бы важно, что есть некая динамика, так? Есть некие заявы, есть некие подороже, есть акции отбываются. Тобто это, в принципе, у ту копилку працюет.
Ну, в этом сенсе я разумею вашу думку, что в этом сенсе, умовно кажучи, таемная инаугурация – это был ивент, это была подзея. Вот Лукашенко ее сделал так. А тут приехал в некий шпиталь, что с тебе выступил, что с тебе сказал, ну, Максим, вы маете рацию, как бы большинство этого просто не зауважит. Ну, сказал и сказал, балбоча там нечто. Вот, не звертая увагу. Вы это имели на увазе, что это было не так обставлено, как бы это был, вот, прогучало, как гром с небесов. Так?
Так, так. Ну и плюс, конечно, мы же разумеем, что все-таки российский контекст тут важен. Так? То, как это отбывается после приезда Сергея Лаврова в Минск. И то, как и тому, очень важно было не худко отреаговать, показать, что Александр Лукашенко застоится все еще на тем конституционном треку. Что он будет нечто изменять в Украине.
Валерія, ну от про російський, так би мовити, этот, слід. На ваш погляд, тепер, якби, коли Лукашенко все ж таки таку заяву зробив, чого він раніше все ж таки от так, може, навпрост не робив, особливо в сувязі з приїздом дорогого гостя з Москви. Вот зараз повеличується чи поменшається імовірність некої зділки Москви з Заходом про транзит? Бо Лукашенко уже фактично заявив, що транзит, менавіта транзит буде не просто нова конституція, по якій він може і знову стати президентом, а вже якби не стане. Вот яны могут домовиться про як бы кроки, про магчымыя персоналі?
Ну, это сложный вопрос. Конечно, такая идея у Москвы есть, да, договориться с Западом о белорусском транзите. Это, в принципе, ее, скажем, мечты вообще играть такую роль в мировых делах, ну, хотя бы в сфере досягаемости. Но, понимаете, ведь Россия такую же роль хотела сыграть и в Сирии, и точно так же обменять эту карту на какие-то, ну, для себя бонусы. И там же и история примерно такая же. То есть Россия вписалась за Асада в вооруженной борьбе против оппозиции. И под обещание конституционной реформы. И когда Асад с помощью России вернул себе большую часть, контроль над большей частью страны, ну, мотивации-то нет, на самом деле, для конституционной реформы. Ну, вот говорят до сих пор, они иногда вспоминают. Ну, так и здесь может случиться. То есть такая идея, есть такое желание. Но какие именно инструменты готова Москва использовать для того, чтобы в действительности продвинуть какой-то транзит в Беларуси, а не разговоры о нем? Тут, знаете, сложно. Вряд ли она готова использовать серьезные инструменты. И вряд ли она готова добиваться действительного результата. Тем более, если Лукашенко, как я вот, ну, например, вижу уже по вчерашней встрече, я же все-таки бы обратила внимание, что это Лавров говорил о конституционной реформе, а сам Лукашенко сказал об этом только на следующий день. В присутствии Лаврова в официальном подходе к прессе ничего подобного сказано не было. А как раз было сказано что-то, что можно понимать, что мы давайте вернемся к дорожным картам углубленной интеграции. И это очень-очень похоже на Лукашенко, когда просто ты перескакиваешь из одного дискурса или поля там, торговли на другое. Ну, в данном случае то и другое с Россией, но это отвлекает.
Артём, а як вы лічыце, вот тое, што вот сённяшняя заява, это як бы штуршок да нейкага діла, да нейкай здзелкі, асабліва з улікам прыходу Байдена, асабліва з улікам, так сказаць, пазіцыі Байдена і адносна Расіі, і адносна Беларусі, вот сённяшняя навіна, якая таксама вартая ўвагі, запрашэння Ціхановскай на інаўгурацыю Байдена. Ну, на інаўгурацыю, не ў Белый дом якасці кіраўніцы Беларусі, але тым не менш. Вот. Не ўсіх запрашаюць на інаўгурацыю Байдена. І вот в сувязі з усім, з улікам усіх фактараў, вот вы лічыце, што вот пасля сённяшняй заявы Лукашэнкі Москва можа дамовіцца і з Европай, і з Злучанымі Штатамі пра як бы тэхналогію пераходу і пра магчымы персоналі. Вот вы недавно писалі, што да нічога эта канстытуцыйная рэформа як бы она нічога не зменіць. Но, можа быць, вы памыляліся?
Ну, я так не писал. Как раз таки наоборот, я писал, что даже надеясь, что она ничего не изменит, Лукашенко может запустить необратимый процесс, потому что не сможет управлять новой системой, так же, как управлял старой. Я думаю, что сделка вот в тех параметрах, которых вы ее описали, о персонале, о методике транзита, она невозможна, потому что для этого России Запад не нужен. Это не Молдова, а у Запада здесь нет рычагов. Договариваться с Западом – это примерно то же самое, что договариваться с союзом, не знаю, латиноамериканских стран. Это не имеет значения для России. А Запад не актор с точки зрения России в белорусском кризисе. Это как бы наш двор, и вы сюда не лезьте. Я думаю, это ключевая позиция, и она основывается на реальности в плане зависимости.
Артём, я вас перепиню. То есть вот то, так бы мовить, и все эти заявы про нелегитимность, и визовые санкции, и махчимость навык экономичных санкций, про которые зараз ведется, тем лику там и секторальных, это все, на ваш погляд, с пункта глядения Москвы, это все не имеет значения?
По большому счету, да. И секторальные санкции против Беларуси, они... В принципе, если, например, они будут против белорусской нефтянки, то они, наоборот, завяжут ее на Россию еще больше. Американские санкции против белнефтехима обрубят возможности альтернативного экспорта нефти, например, американской, импорта, вернее. И это для России плюс. Поэтому я не вижу здесь каких-то большой связи. Но сделка возможна немножко в другом, более таком широком формате. Некий такой пакт о ненападении. То есть вполне возможно договоренность об общих параметрах не того, чего мы не делаем на белорусском направлении. То есть Запад даст такие негласные гарантии, что мы не стараемся и не пытаемся вырвать Беларусь из вашей орбиты, и мы, в принципе, будем нормально относиться к там мягко пророссийскому, но демократически избранному президенту Беларуси. А в ответ на это Россия там не получит санкции, например, за поддержку Лукашенко. И Байден не будет это делать аспектом своей очевидно антироссийской будущей внешней политики. Могут быть какие-то другие здесь, не знаю, размены в этом смысле. И увязки с другой ситуацией, что мы решаем конструктивно, не вмешиваемся в белорусский кризис, не наказываем друг друга, и за счет этого решаем какой-то еще другой вопрос, параллельно с этим увязываем. Но вот прямо до персоналей, до определения модальности транзита в такой глубине, еще раз, у Запада нет рычагов для того, чтобы быть переговорной стороной здесь. И поэтому вряд ли. Поэтому здесь молдавские сценарии, я думаю, не просматриваются.
Рыгор, и до вас подобное же питание. Вот на ваш погляд, как будет воспринята вот сегодняшняя заява Лукашенко на Заходе? Ну, Заход глядит на ситуацию про как бы, свою понятийную систему, что называется, про то, как он это воспринимает. Это вот что? Это как бы пролог до капитуляции, это гульня, это, ну вот русские, в принципе, примусили да, как бы руху Лукашенко в правильном накерунку. Вот как яны это воспринимают в межах своей, так бы мовить, парадигмы этой ситуации?
Я думаю, что, по-перше, великая часть людей все-таки не почует того, что я вам сегодня сказал. Это короткая заява, которая... Ну, не такая уже, не имеет такого велизарного значения, так? То бок, все ж таки есть некое разумение, что Александр Григорьевич, в принципе, вельми любит говорить. И шмат говорить на разные темы, и, отповедно, как бы, спробовать отшукать там вельми шмат сенсу, ну, все ж таки, часом довольно складанная задача, так? То бок. Тому мне подается, что все ж таки частка людей не почует. С другого боку, я думаю, что частка людей, конечно, там могут приободриться и подумать, что ну, это нечто значит. Что, в принципе, идет процесс, и что есть некая щелина, и, в принципе, добро, что она існує, але я не думаю, что они в эту щелину полезут. Тобок, все ж таки есть у меня такое чувание, что у некоторых заходников есть такое почуття, что вот тихая Россия там нечто зробит, а мы уже как бы после как-то это больше-меньше приняли. Да? То бок, они его принимают, хай Россия его сделает хоть нечто полепше в этой политической системе, а мы это больше-меньше приняли. То бок, мне подается, и есть такое почуття. Коли казать, что еще, да, в принципе, вот такие почуття. Так? Я думаю, что все-таки самое основное, это все-таки то, что этого не зауважится.
Валерія, і до вас питання, на ваш погляд, як відреагує на гэта, якая може бути реакція, ну, так би мовити, інститутів опозиції? Це координаційні ради, це команди Тихановської, це національного антикризисного керування Латушки. От вони якби сприймуть це, ми перемагаємо, от Лукашенко вже якби здається, можна сказати, ці не зауважать, що для їх це значить, що для їх якби політики, для їх лінії це означає, бо ніякі ультиматуми, ніякі заяви, зустрічі якби не приводили от до такого виніку, хоча б до такого виніку.
Ну, да, безусловно, и КС, и Светлане Тихановской, и что там, НАУ, еще что-то, видимо, наследует, и наверняка они это сделают, что воспримут это заявление как ну, продвигающее интересы протеста. И по направлению к победе. Но также, например, было воспринято визит Лукашенко в СИЗО, ну, с определенными оговорками, что мы ему не верим, Александру Лукашенко, ну, что справедливо, на мой взгляд. И, ну, с большего, наверное, и трудно тут сказать. Ну, то есть, скорее всего, да, они используют это как вдохновляющий такой шаг.
Добре. Дякую великий Артем, дякую великий Валере, дякую великий Ригор. Это мы зрозуміли, что называется, с колу все аналізували, хотя я думаю, что, в принципе, адлюстрували все аспекты этой ситуации.
Радость, ты счастье мое.